Совместный проект «Радио Эхо Москвы» в Петербурге и издательство «Вита Нова». Программа «Книжная кухня».
Здравствуйте. С вами Наташа Дельгяда, и мы на «Книжной кухне». Сегодня у нас в эфире поэт и журналист Татьяна Вольская. Здравствуйте, Татьяна.
Здравствуйте, Наташа.
И говорим мы сегодня не о новой книге, ну, можно сказать, что о новой книге, но в какой-то новой форме. Дело в том, что у Татьяны Вольской не так давно вышел спектакль, и спектакль по вашим стихам. Я так понимаю, что существовало ваше авторское исполнение стихов в форме спектакля. И вот мне кажется, что поэт как-то должен особенно трепетно относиться к исполнению собственных стихов. Наверное, он их по-своему слышит. Вот как вы, как человек, который написал эти стихи и который, собственно, исполнял моноспектакль, можно сказать, на основе своих произведений, относитесь к чужому исполнению своих стихов?
Ну, вы знаете, тут... Смотря кто и как исполняет. Во-первых, в этом спектакле стихи исполняю только я. Но мой театральный роман начался гораздо раньше. Дай бог, чтобы он закончился не так плачевно, как в одноименном произведении. Да? Но вообще-то замечательный режиссер Лев Стукалов поставил сначала моноспектакль по моим стихам.
Где вы читали стихи?
Да, я тоже, вот я там как бы актер. Конечно, я никакой не актер, но все равно как бы я в роли актера, да, я прикидываюсь актером. И я, конечно, очень благодарна нашему театру Льва Стукалова, прежде всего, с которого вот это все и началось. Он первый счел возможным, да, вот, заняться этим, именно поставить стихи как спектакль. Но вообще-то я параллельно, вернее, к первой я обратилась с этой просьбой, с этим предложением к замечательной нашей артистке Ларисе Дмитриевой, заслуженной артистке России. Мы давно друг друга знаем, и она меня приглашала на свои такие замечательные концерты гражданские, «Кухня. Территория свободы». У нее была такая серия концертов, я там участвовала, просто читала стихи. Вот так мы познакомились. А она написала несколько песен на мои стихи, она еще замечательный композитор, исполнитель песен. И у меня возникла мысль, а почему бы нам не сделать что-то вместе? Почему бы нам не превратить это в спектакль? И мы стали думать. Вот Лев Стукалов поставил мой моноспектакль, он уже прошел, а мы с Ларисой все думали. И спектакль все не клеился, потому что на самом деле вот написанные песни и стихи, их склеить очень трудно. А к этому времени вот в журнале «Знамя» вышла моя маленькая прозаическая вещь. Она называется «Стеклянный павлин». Это такая, ну, в общем, маленький роман в письмах, роман с моей мамой, которая довольно рано умерла, и с которой у нас были удивительные и замечательные отношения, а, наверное, главные, может быть, в моей жизни. И вот это роман, это письма ей, с воспоминаниями о детстве, об этих отношениях и с мыслью о том, что происходит сейчас. И Лариса, когда увидела вот эту прозу, она сказала: «О!» И у нее все склеилось. Она сделала сценарий, как бы нанизала эти стихи и песни на кусочки из этой прозы, и получился некий такой лирический сюжет. И вот спектакль получил тоже название «Стеклянный павлин». Нам помогал режиссер Владимир Михельсон, который все это выстроил и сказал, как нам переходить с места на место, какие куски выкинуть, ну и так далее. То, что обычно делает режиссер.
Ну, все-таки так, в первом представлении стихи существуют для того, чтобы их читать с листа, чтобы их читатель читал, там, может быть, проговаривая про себя, автор читал с листа. Когда это переходит в другой вид искусства, в театральную форму, что добавляется, а что исчезает?
Вы знаете, Наташа, это очень хороший вопрос, потому что дает возможность поспорить, да? Потому что у меня такое ощущение, что вообще стихи, они как раз прежде всего существуют для произнесения.
Может быть, но про себя?
Нет, 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 слух. Потому что мне кажется, что стихи вообще растут, они растут из музыки. Да? Вот Кастальский ключ тот самый, это музыкальный ключ. И, ну, лично у меня, я не знаю, как у других, но я знаю точно, что не только у меня, ведь стихи зарождаются как нечто целое, не как отдельные слова. Это как некий музыкальный зародыш, иногда даже без слов. А просто с ритмом, с интонацией. Да. То есть это идет от музыки, а музыка звучит. Она не пишется. То есть она пишется, да, но это уже вторичное. Прежде всего, она звучит. И просто, понимаете, мы находимся уже на такой стадии культуры сложной, расцветший, да, где уже, конечно, вот это звучание превратилось в написание, и стихи стали такими сложными, и что они практически сейчас существуют, как правило, только для узкого круга. В принципе, у нас такая печальная картина. Поэты пишут для поэтов. Мне кажется, что это очень неправильно. То есть, пожалуйста, такая форма, конечно, может существовать. И, знаете, в античной культуре там какие-нибудь тоже философы, да, и там, не знаю, схоласты и так далее существовали, только могли сами понять друг друга. Но все же мне кажется, что искусство, искусство слова, оно все-таки существует для всех. Не в том профанирующем смысле, что искусство должно служить народу, да, никому оно ничего не должно. Но все-таки люди идут за стихами, за картинами, за музыкой. Они идут туда для того, чтобы получить сопереживание, красоту. И мне кажется, в общем, если это можно дать людям, то это очень хорошо. Я думаю, что, понимаете, у меня никогда не было раньше такой потребности. Видимо, у меня какой-то совершенно новый этап последние годы начался. Может быть, с моих гражданских стихов, которых я никогда не писала, но начала писать с 2014 года в основном. А вот уже гражданская лирика, она точно требует того, чтобы быть предъявленной, скажем, миру. Да, это, ну, как-то глупо, да, как-то. Зачем ты пишешь гражданские стихи? Эту лирику ты можешь, такую любовную, пейзажи, там, все что угодно, она может быть очень камерной и потаенной. Гражданские стихи, сам жанр предполагает быть произнесенным.
Вот вы говорите, что поэзия стала настолько сложной, что сейчас ее довольно сложно произносить со сцены, и сложно это воспринимается. А вот как вам кажется, любую поэзию, любые стихи можно превратить в спектакль, на их основе можно сделать спектакль, или все-таки нет?
Ну, я думаю, знаете, вот как там режиссер, кто там в Станогов говорил, что я вам поставлю телефонную книгу, да, то есть, очевидно, можно...
Мирхольд,
да. То есть, очевидно, можно сделать все, невозможного-то нет. Другое дело, что будет исходить из этого спектакля. Понимаете, мне показалось, что мои стихи на данном этапе, я сейчас не говорю, там, хороши они или плохи, но они как раз стали гораздо проще, чем были когда-то. И мне кажется, людьми они воспринимаются гораздо непосредственнее и живее. Это мое впечатление, мне так кажется. И если я вижу, это я увидела просто на чтениях своих стихов, вот на, не знаю, в том же Фейсбуке, да, я вижу, как они воспринимаются, поэтому мне показалось, что возможен и театр.
Но вы все-таки остаетесь при всех возможных современных формах поэзии приверженцем такого классического, традиционного, силаботанического, называется, стиха.
Стиха, да.
Вам не кажется, то есть, может быть, поэтому вы говорите, что они простые? Это не совсем
нет,
просто.
Нет, в силаботонике можно еще как навертеть сложности.
Но это вам не кажется, что ресурс силоботонической поэзии вообще исчерпан?
Совсем нет.
Нет,
совсем нет.
Ни вот в России, ни в мире.
Знаете, я не так замечательно знаю иностранные языки, чтобы говорить за весь мир, к сожалению. Да? Но я думаю, что в России нет. Более того, какие-то, значит, сведения доносятся из мира, вот что... И там возвращаются кое-где, значит, к силаботонике, которые вроде как похоронили. Вот недавно мне попался на глаза стишок Бориса Херсонского, который вот говорит, вот как она вся похоронена, эта силаботоника, и как ее не жалко. А вот я думаю, что он поспешил ее хоронить, потому что особенно в русском языке, который такой гибкий, где столько падежей, окончаний, приставок, где ударение скачет так замечательно для поэта.
Создал.
И так уже начался. Ага. Да? И так уже, что это такая трагическая ситуация для иностранца, изучающего язык, но совершенно замечательная, сказочная для поэта, для литератора. То есть, мне кажется, ритмически это исчерпать практически невозможно. И, конечно, рифма наша, понятно, что она стала свободнее, она, я бы даже сказала, более приближена стала к народной рифме, потому что возьмите какой-нибудь раёк, вершевую поэзию, там очень много именно таких созвучий просто, неточных рифм. Конечно, Пушкин, да, он предполагал, что рифма закончится скоро, но он был неправ, потому что он все-таки имел в виду только точную рифму. Да, конечно, глагольная, точная рифма, она себя исчерпала, и, в общем, как бы уважающий себя поэт вот не будет рифмовать, нашел, ушел, да, и так далее. Вот. А зато даже в тех же глагольных рифмах масса есть, масса возможностей, и они ужасно интересны.
Возвращаясь от формы к содержанию, ваша гражданская лирика вошла в спектакль?
Конечно.
Может быть, она даже там основное, вот что там?
Да, она там, в общем, ну, там же есть и проза, там есть и тема репрессий, там есть еврейская тема, которая очень даже сильная, там очень большой кусок о Холокосте, там, вот об этих всех делах. Есть любовная лирика, но я бы даже сказала меньше. Так получилось. Вот так, несмотря на то, что спектакль о любви и смерти, об отношениях с мамой и заодно там, с многими другими людьми, с детьми, вообще с окружающим миром. Но, тем не менее, вот как-то да, гражданской лирики больше, потому что, ну, как бы это жизнь, частная жизнь, которая существует, которая в нее погружена. Мы же не можем выключить, закрыться и забыть, в каком времени, в какой обстановке мы живем. К сожалению, да, часто. Но вот, а я хочу вернуться к вашему первому вопросу насчет произнесения чужим голосом поэтом своих стихов. Ну, во-первых, вот здесь мы этого избежали, прежде всего. Потому что Лариса Дмитриева читает прозу и поет свои песни. А я как раз, когда вот надо читать стихи, тут и выхожу я.
То есть это спектакль в диалоге.
Да,
двоих.
В диалоге. И еще у нас замечательный аккордеонист Виктор Смирнов. Музыканта было найти очень сложно. Денег-то у нас нет, репетировать-то надо бесплатно. Вот. А все очень хотят денег. И поэтому, в общем, людей, которые готовы поверить, что вот спектакль будет, что это сделается, что мы не просто тут проводим время, их найти очень трудно. Ну, вот, по крайней мере, человек такой нашелся, и кажется, вот у нас что-то получилось.
Татьяна, может быть, вы прочтете одно из стихотворений из этого спектакля?
Конечно. Вот одно из стихотворений из спектакля «Стеклянный павлин». «Вырывают граждан из страны с мясом, будто гвозди из стены, а без них, как карте на стене, удержаться не на чем стране. Шелестит бумажная Сибирь, рвется речка Волга, речка Сверь, меч бумажный и бумажный щит, только дунет ветер и слетит».
Над ними ровно, спи спокойно внутри. пьяный расстрельный краски. И спасибо тебе за кровь, я настроил крышу краской, пахнут доски, ведь ты поляк, потому и забронили не поэтому.
Спасибо большое, Татьяна. А где и когда можно посмотреть вас и послушать?
Ну, у нас сейчас идут спектакли в...
В Ахматовском музее, да?
Нет. У нас идут спектакли... В Ахматовском музее уже прошел спектакль. А теперь у нас идут спектакли в арт-пространстве, в арт-клубе «Книги и кофе» на Гагаринской, 20. Это очень милое пространство. Там, насколько я понимаю, работают симпатичные люди. И вот спектакль будет идти 14, 18 и 25 января в 7 часов вечера. Вот, 14, 18 и 25 января в 7 часов вечера. А также в январе первый спектакль у нас будет в интерьерном театре 18 января. Ну, вряд ли найдется человек, который это запомнит. Как говорится, следите за Фейсбуком.
Я думаю, что можно найти, наверное, наверняка ВКонтакте, в Фейсбуке. Есть же группа, посвященная этому спектаклю?
Есть, конечно, есть. И просто я еще, понимаете, делать спектакль – это одно. А вот сделать так, чтобы о нем кто-то узнал – это совершенно другая работа. И тут я совершенно новичок.
Тут 1% населения, которому интересны стихи, еще должен из этого на 1% нужно найти.
Но, знаете, мне кажется, что 1% интересуется стихами тоже не в последнюю очередь, потому что... поэты или как бы современная жизнь перестала умело подавать эти стихи. Раньше же были клубы, были выступления очень живые. А, ну, вот действительно, такую заумную, ну, в кавычках, скажем, условно, заумную, такую тяжелую, сложную лирику, конечно, трудно подавать человеку, и, может быть, и не надо. И, может быть, она и должна существовать в кругу свое, в цеху, да. А все-таки та лирика, которая у нас есть, у нас расцвет поэзии, я подчеркиваю, у нас очень много замечательных поэтов, и страшно жалко, что современники просто не знают об их существовании. Они могли бы людей греть, заставлять их смеяться, плакать, сопереживать и вообще переживать такие очень приятные и замечательные моменты.
Спросить вас это я пока в сторону. Да. Ага. Кого бы вы назвали из современных поэтов?
Из современных поэтов я бы назвала Светлану Кекову, Ирину Евсу, Марию Ватутину, конечно, Сергея Гондлевского. Замечательная живет Елена Эфрос, совершенно никому неизвестная в Израиле. Мне даже неловко, потому что я не назову многих и многих. Да, Ирина Ермакова в Москве, замечательный поэт. Валерий Черешня, Владимир Гандельсман. Поэтов очень много, действительно, действительно хороших. И просто очень жалко, не знаю, хотелось бы, чтобы что-нибудь такое случилось, чтобы как-то вот эти два одиночества встретились, поэты и читающая публика.
Они могут встретиться 18-го, 25-го.
Они могут встретиться 14-го, 18-го и 25-го декабря в книгах и кофе. И
на 18-го,
Гагаринской 20, в 7 часов вечера. Если кто особо памятливый, то 18 января в 7 же вечера в интерьерном театре.
Спасибо большое, Татьяна. Успехов во всех ваших дальнейших книжных и не только проектах. Над программой работали журналист Татьяна Троянская, звукорежиссер Галина Курылева и я, автор Наташа Дельгядос. С нами был поэт и журналист Татьяна Вольская. Всего доброго. Читайте и слушайте стихи.